Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вчера Владимир Путин праздновал маленький такой юбилей. Не то чтобы очень круглый, но 5. Вот 5 считает круглую цифру или не 5? Это был 5-й президент Америки, который случился на его 20-летнем президентском веку, Владимира Путина. Здравствуйте, Питер Залмаев.
Здравствуйте, Елена.
Питер наш замечательный гость, который... Во-первых, приехал вместе с Байденом. Их двое сегодня у нас в эфире. Питер и Байден. Во-вторых, он прилетел из Нью-Йорка. То есть просто с колес. Питер, я перед тем, как продолжить тему вечности Путина и невечных американских президентов, все-таки спрошу вас, а вот Нью-Йорк, Америка, они жили ожиданием этой встречи каждую минуту, когда, что же будет?
Вопрос не в бровь, а в глаз, Елена, и должен вас разочаровать. Как и вы, наш общий коллега Тарас Березовец, мой соведущий здесь, да, в Украине, он попросил меня для записи нашей программы привезти свеженьких газет накануне саммита, да, вот за день до. Потому что в день саммита я уже летел. Так вот, за день до я не смог удовлетворить своего товарища, потому что ни одна из газет на первой полосе или на второй не имела никакой информации о саммите. Возможно, об этом писали уже в день самой встречи, и действительно писали, и мы об этом будем говорить сегодня. Да. Далеко не лестные вещи, что касается вообще решения Байдена пойти на этот саммит, и уже по ходу результата его, что получила российская сторона от этого, что получила американская сторона.
Ну, хорошо. Я спрошу Леонида Мартынюка. С нами на связи Леонид Мартынюк. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
А вот, Леонид, как все-таки объяснить? Как объяснить? Вот Россия все время декларирует независимую политику. Мы независимые, нам никто не указ. Тра-та-та-та-та-та. Но вот эта встреча, предстоящая встреча с Байденом, это столько трепета, это столько прогнозов, это столько эмоций на федеральных российских каналах, в российском медиапространстве. И ноль абсолютный, такой не то чтобы совсем ноль, но так, чтобы вот большого возбуждения заметить, как Питер пытался сделать, не случилось. Почему так?
Потому что Соединенные Штаты – это 25% мирового ВВП, Европа – еще 23%, и Россия – это 2% мирового ВВП, я думаю, поэтому. Потому что для России очень важно снятие санкций. Вторая причина – это то, что территориальная целостность Соединенных Штатов никак не зависит от этой встречи. А целостность России, которую она сейчас воспринимается, то есть нынешняя российская элита – очень большая часть российского населения считает, что Крым – это часть России, на Россию незаконно, несправедливо наложены санкции, и Соединенные Штаты должны это исправить, в лице Байдена и администрации Байдена. Они это требовали еще от Трампа 4 года, у них ничего не получилось, сейчас они взялись за Байдена, и вот после этой встречи я вижу, что успехов гораздо больше за эти 3 месяца.
Успехов больше у страны, которая... У какой страны
больше? У Путина, да, больше. У Путина, конечно.
А у Путина потому больше?
Что, конечно. Ну, например, санкции Северного потока при Трампе последний год были очень серьезные, и Северный поток вообще не строился. То есть ни на километр не был построен. Как только Байден стал президентом, то Северный поток возобновился, стройка его возобновилась, и вот 2 недели назад на... В Петербургском международном экономическом форуме Путин официально заявил, что первая нитка газопровода достроена, и что не за горами вот полную мощность этого газопровода. Соответственно, цель, к которой Путин стремился несколько лет, она может быть достигнута именно при администрации Байдена.
Так. Спасибо большое. Пожалуйста, Питер.
Теперь, Елена, перейдем действительно, собственно, о реакции в Америке на этот саммит. Да. Нужно сказать, что, во-первых, конечно же, были достаточно заниженные ожидания, как от самого саммита, и официальная позиция Америки была. Вот мы ожидаем возвращения к стабильности и предсказуемости отношений. То есть тут есть параллели между саммитом сейчас и саммитом достопочтительным 85-го года, саммитом между Горбачевым, генсеком ЦК КПСС, и его американским коллегой Роналдом Рейганом. Минимальные ожидания, но вот тут уже собственно, результаты расходятся между тем саммитом и этим саммитом. Так вот, как и либеральная пресса, так, конечно же, и правая пресса, консервативная в Америке, считает, что так или иначе уже априори выгодополучателем, то есть выигравшей стороной в любого рода подобном саммите, и в этом, в частности, является, конечно же, Владимир Путин. Ну, что касается Байдена, очевидную глупость он не сказал, а он, в принципе, иногда мастак сказать что-то неполиткорректное или что-то, может быть, излишнее, в то время как его российский коллега, он просто корифей, он никогда не допускает ошибок, что касается вот повестки дня, что ему нужно озвучить, он как бы хорошо очень подготовленный к этим. То есть обе стороны были достаточно подготовлены, позвольте мне. Вы, наверное, хотели бы со мной поспорить на эту тему. Путин выглядел для своей аудитории, да. И учитывая цели, с которыми приехал, просто прекрасно. То есть он получил от Байдена то, что он хотел. Он получил признание, что Россия является великой державой накануне этого встречи. Он несколько раз сослался на тот факт, что, в принципе, не мы просили этот саммит, а вот мой коллега американский, правильно? На любого там вот у вас убивают, отравляют оппозицию Навального, у вас притесняют оппозицию. Он ему, вот Джордж Флойд, невинно убиенный чернокожий ровно год назад, да, и у вас преследуют оппозицию, которая мирно штурмовала Капитолий 6 января. Все это, понятно, хорошо очень пакетируется и выдается на потребление русской телевизионной аудитории. Эта картинка ему главнее всего.
Подождите, хорошо, это прекрасная демагогия. Мы, кстати, этого уже не показываем, потому что мы это уже разбирали в предыдущем эфире. Он же идет по шаблону своего же собственного интервью, который он давал каналу
аргументация
американскому.
В стиле «Чабы корова мычала», как бы, да. И на все, что не сказала американская сторона, у него есть противоставить. И, Елена, после 4 лет размывания демократии и прав человека в Америке при администрации Трампа, мое личное мнение, да, я думаю, во многом его эти закидоны, как у нас говорят, они оправданы. И оправданы даже, возвращаясь к 23-й истории
Америки.
Вот
вы уже побежали вперед.
Да.
Давайте вернемся.
Давайте.
Вы говорите о том, что это производит впечатление. Но, слава богу, вы оговорились на кого? На российскую аудиторию. И то не на всю. Слушайте, но это, я не знаю уж, как американцы реагируют. Но когда Владимир Путин, который, вы прекрасно помните, как он вывозил Алексея Навального сам лично и хвастался потом, что он давал распоряжение этого бездыханного человека отправить в Германию, когда вдруг на него находит какой-то морок, я не знаю, туман, и он вдруг заявляет, что этот человек злостно нарушал, нет, сознательно, игнорируя требования закона, отправился на лечение в Германию.
И
это что, как это называется? Это же хохот.
Это хохот для,
да.
В принципе,
черный юмор.
Это хохот для... прослойки интеллигенции и оппозиции в Москве, живущей, для более-менее образованных людей, но не забывайте, какой он, на каком подиуме он в это время стоял. Он стоял и разговаривал перед всем миром. Эти talking points его услышали весь мир. И вот могут ли они иметь эту долю критичности, знают ли они достаточно ситуацию с Навальным, чтобы не воспринять это за чистую
подожди,
монету?
Давайте тогда давайте разделять. То есть мы тогда будем разделять аудитории. То есть он будет всегда, тогда мы вообще можем не обсуждать, выиграл он, не выиграл. Он будет всегда выигрывать для аудитории, которая ему верит. Такая аудитория есть. Она верит, что, например, фонд ФБК, который обозначили как террористический, он делился рецептами коктейлей Молотова публично. Она ему верит. Так мы давайте все-таки разделять. А та аудитория, которая знает, чем занимался ФБК, она просто вот в офигении
находится.
Елена, позвольте,
но вот мы же говорим, «Чабы корова мычала», это же его слова буквально, да? И, собственно, мы же говорим здесь про, опять-таки, вот сравнительный анализ. Но на каждого Навального он будет говорить Джордж Флойд.
Конечно,
на каждого...
конечно.
И учитывая тот уровень антиамериканизма, который только возрос за 4 года администрации Трампа, вот эти сравнения, они отзываются эхом и благодарностью у значительной части, увы, населения этой планеты.
Так,
он умело подгоняет прецеденты. И во многом, еще раз, давайте все-таки
которая
вернусь.
Антиамериканская,
во многом он,
которая
принципе,
настроена
извините, но во многом он оправдан.
Нет, она настроена антиамериканской. Она будет... Слушайте, все время надо аудитории членить, делить. Вот аудитория, которая не любит штаты. Это как, знаете, как вот в России есть вот часть страны, которая не любит Москву. Вот кто-то спокойно относится, кто-то
это,
уважает.
Это, мне кажется,
кто-то
вся остальная
едет.
Россия.
Да, ну
так.
Вот, ну давайте, да.
Не Москва.
Обобщать я не могу, но я буду говорить, что есть. Это то же самое здесь. Есть аудитория, не будем ее обзывать никакими словами, но она существует, которая, что бы ни делала Америка, она будет ее не любить, и она будет благодарна каждому, который будет поносить Америку.
Ладно эти месседжи, ладно восприятие. Сам факт, что Байден пригласил Путина на саммит, выводит его в ранг топовых лидеров
это
мира.
Другое.
Просто
вот
тот факт, что он там это стоял, другое. И небольшая осечка, вот. И тут американцы действительно не прогадали, они отказались от идеи совместной пресс-конференции, а традиция идет еще с мальтийского саммита между Горбачевым и тогда уже был Джордж Буш старший. Вот это первый раз, когда этого не произошло. И это действительно мудро со стороны Байдена, потому что посмотрите, что на грустный опыт его предшественника в 2018 году Дональда Трампа, и что он наговорил в этом саммите в Хельсинки. Да? Это, кстати, сейчас позволяет, несмотря ни на какое лицемерие вот этого опыта обещального, именно республиканцев критиковать Байдена за то, что он вообще поехал встречаться с Путиным и дал ему такую вот награду непонятно за что. Представляете, сколько не хватает
бесстыдности
об этом говорить. Ну, Елена, и все-таки давайте, ладно, мы поговорили про картинку.
Нет, не только про картинку. Подождите, вы еще сказали об этой аргументации, которая работает. Да что бы ни говорили Путину, он всегда свалит на Америку.
Whataboutism,
а у вас в Америке,
понятие, да.
А вот просто вспомните любые пресс-конференции Байдена или американских политиков. Вот, например, его спрашивает там российский корреспондент или сербский, я не знаю, ну какой-то сочувствующий, о том, что происходит в Америке. Он скажет, он откажется отвечать на вопрос под предлогом, что «а вот у вас еще хуже». Он разве так себя поведет? Он расскажет, что у них происходит вот с этим конкретным фактом. Его спросит российский журналист, что там у вас вот с этим и с этим. Он скажет, у нас с этим то-то, то-то и то-то. Он никогда не переведет стрелок и не скажет, а вот у вас в России то-то. Другая культура общения.
Другая культура, но поэтому каждый работает в соответствии со своей культурой. То, что делает Байден, более-менее, я думаю, воспринимается эффектно в отношении американской публики. То, что делает Путин, очень даже эффектно, что касается российской публики. Но вот то, что говорил Леонид, наш гость на включение, я с ним полностью согласен. Тут еще есть инструментальный вопрос очень важный. Кроме этой картинки, которую получил Путин, очень важным тот факт, что действительно по непонятным причинам, скорее по понятным, во-первых, запустился «Северный поток-2». И я думаю, что это было сделано по неписанным таким вот договоренностям, чтобы вообще саммит в Женеве произошел. Дать зеленый свет этому. Ну, кроме того, что, конечно же, вопрос Германии и сохранения альянса с Германией. А Германия идет до конца и сказала, что этот проект будет закончен. Байден посчитал, что так или иначе, мы просто, ну, ничего, не, как бы, мы можем только потерять при совершившемся факте отношения с Германией. Да, но это один вопрос. То есть, и также вот должны были состояться, введены в силу санкции по Навальному, и тоже были отменены, я точно сейчас скажу, как раз до Нью-Йорка я был в Вашингтоне и говорил с товарищами, которые дали понять...
Может быть отменено то, что еще не состоялось.
В смысле, они готовились, и они отложились на неопределенное время именно в угоду Женевского саммита. Так вот, Путин получил именно это. И он может как бы указать, что смотрите, нас уважают и решили все-таки немножечко притормозить с этими вот непонятными действиями. Да. Так вот, я думаю, в интересах Путина и мы увидим еще не один такой саммит при нынешнем президенте, только даже в первые его 4 года первого срока Байдена. Саммиты будут продолжаться, потому что это механизм Путина упреждать подобного рода конкретные активные меры. Против Кремля. Это каждый раз повод, ну давайте, мы же общаемся. Давайте.
Да, но при этом инициатором этого разговора был Байден.
Да, но в следующий раз
Путин
будет.
Вот Путин хочет предотвратить, а Байден не предлагает ему эту встречу. Как он предотвратит?
Сам? Посулит очередной вот такой саммит. И Байден не сможет отказаться. Путин намекнет, что вот мы готовы поговорить по кибератаке. Ведь заметьте, главный, на самом деле, провал для американской страны в этом саммите, это было, что по кибервойне никаких договоренностей не было. Американцы ожидали некого такого женевского цифрового саммита, что мы договоримся и проведем черные линии, красные линии, за которые нельзя выступать, то есть которые нельзя пересекать. Это кибератаки против нашей инфраструктуры, объектов, против Пентагона и так далее.
Питер.
Путин вообще отказался признать
правильно,
факт этого вредительства.
Поэтому как можно, о чем можно договариваться?
И зачем вообще встречаться? Я с вами согласен.
По кибератакам, когда он говорит, да вообще не было ничего. И вообще на себя посмотрите, кто занимается.
Это вопрос о том, кто выиграл этого саммита и кто проиграл.
Значит, выиграл Путин. Вот мы сейчас поговорим с Майклом Бомом. Майкл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Майкл, ну как же я рада вас видеть. Здравствуйте, Майкл.
Взаимно.
Вы по-прежнему работаете экспертом по Соединенным Штатам в эфире федеральных российских каналов.
И сегодня был, и вчера, и позавчера.
Вот, вот. Поэтому у меня к вам очень важный вопрос. Смотрите, естественно, что вся аудитория, которая собирается сейчас в этом эфире, ну, конечно, она склонна расценивать итоги этого саммита как победу Путина. Ну, скажем, вот Питер Залмаев, он может оценивать иногда как победу Путина, иногда не как победу Путина. Они будут оценивать как победу всегда. А вам нужно какую-то другую точку зрения все-таки представлять, что был спор, что было шоу. А вы как вот в такой ситуации, когда, может быть, вы тоже внутренне согласны, что победа, как вам приходится себя пересиливать и говорят, что не, и говорят, что нет, не во всем победа?
Я как раз сегодня столкнулся с этим, ровно сегодня.
Да.
Но я сказал, что я против самой постановки вопроса, что это не конкурс красоты, это не соревнование, это не спортивное соревнование, кто проиграл, кто выиграл. Самое главное – найти точки соприкосновения, надо найти те области, и они есть, они существуют, области, где наши общие интересы совпадают, как можно сотрудничать и поднять российско-американские отношения с этого дня хоть чуть-чуть. Вот это самое главное. А вместо этого речь шла сегодня к чтению о том, что опять-таки, что Байден маразматик, Байден слаб, Путин силен, Путин выиграл. Мне кажется, это не конструктивный разговор. Самое главное, чтобы спасти американские отношения, чтобы они стали не хуже, и чтобы именно развивать российско-американские отношения в тех областях, например, в Афганистане, по иранской ядерной сделке, контроль над вооружениями, это очень благодатная почва для сотрудничества, потому что это отвечает и интересам России, и США.
Хорошо.
Вот об этом надо говорить. Не о том, что Байден стар и Путин энергичный.
Да, да, и да, энергично работает. Майкл, вот ведь какая история. Смотрите, есть две категории людей, экспертов, которые считают, что все-таки начинают их делить, вот этот соревновательный включают момент, и говорят о том, что Байден проиграл, а Путин выиграл. Но Питер и, наверное, наш Леонид Мартынюк, наш второй гость, я думаю, что их это расстраивает. Вот они говорят об этом с огорчением, что Путин выиграл. Ваши гости в ваших студиях тоже говорят, что выиграл, но с радостью они об этом говорят. Вы не хотите об этом говорить, потому что вы не хотите, ни одна из позиций вам, наверное, не близка. Так в чем же тогда в целом эти переговоры пошли в плюс? Чему они пошли в плюс, если вы считаете, что нужно говорить о позитивном?
Ну, надо сказать, что я тоже разочарован. Мало плюсов. Я хотел, как и Лавров, расчистить это завали, но да, хорошо, пошли вернуться, но этого мало. Я хотел, чтобы вернули дип-персонал, чтобы посольства работали, выполняли свои базовые функции. Я хотел обмен заключенных хотя бы как минимум. Да, будут созданы рабочие группы по вопросам контроля над вооружениями. Это очень важная область, и дай бог, что действительно этой группы будет создана и будет действительно конкретные предложения о расширении СМВ-3, чтобы, допустим, включить неразвернутые боеголовки, потому что СМВ-3 включает только развернутые боеголовки. Этого очень мало. Надо включить и те боеголовки на складах. Это один пример. То есть, очень мало конкретики. Байден дал 6-12 месяцев, чтобы именно сверить часы. Может быть, эти группы в области контроля над вооружением будут созданы. Он дал 6-12 месяцев, чтобы было улучшение в области кибератак. Я очень сомневаюсь. Он, в этом смысле он был очень... Он вел себя очень жестко. Он сказал, что здесь только два варианта. Либо Россия прекратит эту деятельность, как Байден считает, либо будет контрудар. Мы не знаем, как Россия будет реагировать. Я уже слышал начало вашего эфира. Вообще Россия считает, что это не по адресу. Россия ни при чем.
Да.
Поэтому я настроен пессимистично, что будет улучшение в области кибератак и кибервымогательства. Не в том плане, что российское государство занимается кибервымогательством, но Байден обвиняет российские власти в том, что российские власти сквозь пальцы, то есть фактически укрывают этих преступников, потому что, во-первых, Россия, по версии Байдена, не против этого. И, во-вторых, это, наверное, Байден считает, что это кузница кадров. То есть это очень талантливые хакеры, которые могут быть полезны для России. Это версия Вашингтона. Поэтому Байден хочет, чтобы Россия более серьезно относилась к частным хакерам, которые действительно они преследуют именно криминальные частные цели. Это чисто вымогательство, это чисто бизнес. Но самое главное, чтобы российские власти расследовали эти дела, если хакеры находятся, частные хакеры находятся на территории России, и желательно, чтобы Россия выдала, то есть экстрадицию этих хакеров. До саммита речь шла о том, что вроде бы Путин был не против о какой-то договоренности о взаимной выдаче киберпреступников, но я очень сомневаюсь, что обе стороны придут к согласию.
Ну да, во-первых, они, Майкл, должны прийти к согласию, что они там существуют. Пока что Путин вообще не согласен, что у него эти преступники на его территории существуют. Мы что-то от него таких признаний пока не услышали. Уважаемые коллеги, я вот предлагаю все-таки перейти к нашей главной теме, а это юбилейная встреча Владимира Путина с пятым президентом Америки. У нас есть телефон прямого эфира 8-800-301-84-33, по которому мы просим вас звонить и вот отвечать на тот же вопрос, может быть, вам будет интересно порассуждать, что предпочтительнее один президент за 20 лет, фактически один, Медведева мы, как всегда, не очень уважительно, может быть, но так особенно не считаем, или вот пять сразу, что вам больше вот по душе, какая форма правления, какое количество лет. Смотрим сюжет, как это было 20 лет.
Первая встреча Владимира Путина в качестве президента России с американским коллегой состоялась через месяц после вступления в должность, с 3 по 5 июня 2000 года, во время визита Билла Клинтона в Москву. В результате встречи лидеры подписали несколько документов, в частности, заявление о принципах стратегической стабильности и, впервые в истории российско-американских отношений, меморандум о создании совместного центра обмена данными от систем раннего предупреждения и уведомления о пусках ракет. Через год, 15 июня 2001 года, в Словении Владимир Путин встретился с новым президентом США Джорджем Бушем-младшим. Ожидания общественности и СМИ от этих переговоров носили тревожный характер. Встреча двух лидеров состоялась через несколько месяцев после обвинения России в шпионаже и последующей высылкой 50 дипломатов из обеих стран. Во время переговоров Путин и Буш обсудили американские планы по развертыванию системы ПРО в Польше и Чехии, расширение НАТО на восток, иранскую ядерную программу, а также войну в Чечне. При этом, по оценкам экспертов, переговоры не принесли конкретных значимых результатов. Со следующим президентом США Бараком Обамой Путин впервые встретился еще в должности премьер-министра в 2009 году в Новоогареве. А первые переговоры в его очередном качестве как президента состоялись 18 июня 2012 года на саммите группы 20 в Мексике. Тогда на повестке дня был находящийся на рассмотрении в Конгрессе США закон Магнитского, который предусматривал санкции для ряда россиян, что стало поводом для разговоров о возможном обострении отношений между двумя странами. Главными темами переговоров стали ядерная программа Ирана, конфликт в Сирии, строительство в Европе элементов американской ПРО. В результате президенты решили продолжить дискуссию по противоракетной обороне на следующих встречах. В дальнейшем Обама и Путин встречались еще 8 раз. Эти переговоры проходили на фоне ухудшения отношений между странами из-за действий России в Украине. В связи с этим большие ожидания вызывала первая встреча Путина с Дональдом Трампом. Тогда обострению отношений между странами способствовало расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. Встреча состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита группы 20 в Гамбурге. Переговоры двух президентов длились 2 часа 15 минут вместо запланированных 30-45 минут. Фокус внимания лидеров был направлен на Сирию, Украину, корейскую ядерную программу, борьбу с терроризмом, проблематики кибербезопасности, арестованной дипломатической собственности России в США. По итогам переговоров было заявлено, что США и Россия договорились о прекращении огня на юго-западе Сирии, об урегулировании ситуации в Украине и создании специальной двусторонней рабочей группы по вопросам кибербезопасности. Перед встречей Путина с Байденом в Кремле Кремле ожидалось, что основными темами встречи станут стратегическая стабильность, информационная и кибербезопасность, экономическое сотрудничество, климат, Арктика и коронавирус.
Там еще интересно было вот за эти 20 лет, что как в России, вы знаете, правители меняются лысый-волосатый, так и тут менялись президенты при Путине. Американские демократ, республиканец, демократ, республиканец, демократ. Вот так вот пять. Они менялись прямо при нем друг за другом. Леонид Мартынюк, я вот к вам хотела бы обратиться, чтобы вы не то что мы прокомментировали, но проанализировали, есть ли какая-то разница в... Зависят ли российско-американские отношения от того, какая персона и какой партийности правит Соединенными Штатами?
Ну, есть особенность у американских президентов. Они каждый свой президентский срок, каждый из них начинает с того, что говорят о том, что у нас в России не очень хорошие отношения, их надо улучшить. А почему они не очень хорошие? Наверное, в том числе потому, что мой предшественник не очень хорошо занимался Россией, неправильно строил политику взаимоотношений с Россией. Поэтому мы можем вспомнить, например, когда Барак Обама стал президентом в начале 2009 года, то он буквально там через 3 месяца совершил визит в Москву, общался с Медведевым, который, ну, тогда некоторые воспринимали его как самостоятельного президента, но сейчас мы уже понимаем, что он был 100% марионеткой Путина и такой зиц-председателем он был. Так вот, этот визит проходил менее чем через год после вторжения России в Грузию. И это я говорю, я не хочу сейчас дискутировать, кто там на кого напал, но для американского истеблишмента это было 100% нападение России на Грузию в 2008 году, в августе. Вот после этого, меньше чем через год, Обама снял все санкции, которые были наложены Джорджем Бушем, и приехал в Москву, потому что он считал, что Буш неправильно вел политику, что это ошибки в том числе и Буша были, то, что российско-американские отношения были испорчены. И он решил начать все снова, с чистого листа. И примерно через год Медведев уже летал в Соединенные Штаты. Вы можете сейчас на YouTube найти видео, как Обама и Медведев заходят в какие-то там Макдональдсы и бургеры едят в Нью-Йорке причем. То есть они там друг друга по спинам похлопали. То есть очень близкие были у них взаимоотношения, контакты. И то, что Дональд Трамп после Обамы опять же заявлял о том, что необходимо пересмотреть отношения с Россией, и что надо заключить новую сделку, и я заключу новую сделку, у меня будет отличное отношение с Путиным. Вот это многие воспринимали как признак того, что у Трампа есть какая-то там незаконная связь, какие-то там связи с Путиным, что он там его агент. Но это все было, конечно, опровергнуто докладом Мюллера. Любой может зайти сейчас на 2-й странице, первые 3 строчки доклада как раз говорят, что никакой незаконной связи не было штаба Дональда Трампа и российских властей. Так вот, Байден сейчас, опять же, по этой же традиции говорит о том, что вот это там Трамп неправильную политику строил, и поэтому мы сейчас будем все с нового листа, там договариваться о новых взаимоотношениях, находить, как ваш гость американский Боум говорил сейчас, что надо находить новые точки взаимоотношений, так сказать, полезностей. И это как раз на руку Путину, потому что он готов предложить кучу вариантов взаимоотношений, сотрудничества для того, чтобы цель какая-то – легализация Крыма и снятие санкций. То есть все должно быть как прежде. Мы вам продаем нефть, газ, вы нам технологии и автомобили. И Крым признается постепенно, снимаются санкции, постепенно Крым становится частью России. Это главная задача Путина. А Донбасс он готов отдать, ну, конечно, в качестве такого агента влияния внутри Украины. То есть, если его вот эти боевики, лидеры боевиков, становятся депутатами Рады, например, и они обеспечивают то, что Украина не вступает в НАТО. И Америка, кстати, должна гарантировать Путину, что Украина не вступает в НАТО. И об этом, кстати, вот я обращу ваше внимание, Байден на своей пресс-конференции после встречи с Путиным, он не говорил о вступлении Украины в НАТО, он говорил только о Минских соглашениях. И Путин говорил только о Минских соглашениях. А о вступлении Украины в НАТО уже речи нет, по крайней мере, вот на этих 2 пресс-конференциях, потому что это важно для Путина, и он будет это требовать от Байдена.
Ну, Леонид, я вообще-то думаю, что действительно могло и не идти об этом речь, ровно потому, что еще вопрос так не стоит. Ну, просто он так не стоит. В России этого страшно боятся, не хотят и так далее, но вопрос не стоит. Я только уточню. Вы сказали, что каждый президент, который приходит, говорит о необходимости пересмотра отношений с Россией. Но каждый президент не говорит, что нужно пересмотреть президента России. Они этого не говорят. Но Путин почему-то этого все время боится. Вот Байден говорит, Путин боится, что мы его пересмотрим, мы его уберем куда-то. Он этого боится. Почему он этого боится? Почему он все время говорит о том, что от Америки исходит угроза переворота, снесут, уберут? Почему он ее боится? Вот с точки зрения для себя лично он боится, для своей власти.
Ну, тут есть два ответа. Первый ответ. Дело в том, что вся внутренняя пропаганда России строится в том числе на том, что есть вражеское окружение, которое хочет подорвать внутренний режим, а режим является такой 100% патриотическим, российским. То есть Путин, Единая Россия и там все окружающие силовики – это патриоты. А есть иностранцы, которые хотят отобрать патриотических этих политиков у России, лишить Россию власти настоящей, сделать такой подконтрольной территории, полуколонии и так далее. Ну, то есть и может быть, даже расчленить. Вот это для внутреннего употребления важно все время повторять, что Путин гарант независимости России. И поэтому любой президент американский, который приходит, он может быть угрозой для этой независимости. Он захочет Путина поменять. Это для внутреннего потребления. А психологически, ну дело в том, что Путин, он же не император, он понимает, что по Конституции России, даже которую он поменял, там указана сменяемость. И поэтому каждый раз вот это вот эти фальшивые, конечно, выборы. Но они выборы, поэтому по Конституции он чувствует, что его могут когда-то поменять. И это, конечно, неприятно, потому что не император, к сожалению. Но почему-то он себя до сих пор не произвел в императора. Я не знаю, почему, чего затягивает.
Спасибо. Спасибо, Леонид. Пожалуйста, Питер, вы видите хоть какую-то разницу для российско-американских отношений в зависимости от того, кто правит Америкой?
Конечно же. Я думаю, что в лице Трампа, опять-таки, вы знаете мою позицию по поводу Трампа, мы видели, если не, конечно же, не агента и не шпиона России, но своими действиями, своей вот этой вот картинкой, которую он каждый раз, которую он награждал своего российского коллегу, он действительно давал Путину все, что он хотел. Этот вот жуткий саммит, который мы видели в Хельсинки в 2018 году, вот Фиона Хилл, которая была National Security Advisor, то есть советник национальной безопасности Дональда Трампа, она вот буквально вчера давала интервью американскому каналу, она сказала, что она хотела не просто провалиться куда-то, она хотела фейкнуть, то есть сделать вид какого-то ЧП или, может быть, наступающего инсульта и просто каким-то образом остановить то, что происходило тогда, этот train wreck, это кораблекрушение. Понятно, что на этом саммите этого не было. Но опять-таки, тот факт, что, с одной стороны, мы имеем несменяемость власти, считать марионетку Медведева, да, на какие-то там сколько, 4 года, 20 лет правления одного человека. Да. Это одна модель вместе с Си Цзиньпином Китая. Это модель, и люди, которые верят, что эта модель предпочтительнее. Потому что это делает вот такую вот абсолютную вот последовательность и неприверженность каким-то, во-первых, внутренней оппозиции, каким-то перипетиям, чему как раз подвержены американские президенты. И каждый раз любые такие вот сентенции в сторону Путина, любые саммиты, они оборачиваются очень серьезным прессингом со стороны то ли демократов, которые вменяли Трампу, что он был активным заговорщиком. А сейчас это не мешает абсолютно лицемерствующим республиканцам критиковать Байдена, что он поехал и вообще доградил своего российского коллегу вот таким вот саммитом. Понимаете? То есть и каждый раз новый президент и абсолютно уступки, искренне да. Хочет вот давайте попробуем перезагрузиться. Иногда, ну, всегда это получается не перезагрузка, а это получается перегрузка. Это буквально так случилось. Вспоминаем, да, Лаврова, эту кнопку злополучную, и Хиллари Клинтон, которую ее привезла, да. Поэтому всегда получается вот так вот. И это абсолютно понятно. И, соответственно, российская сторона всегда выигрывает. Путин всегда будет выигрывать, потому что в этих случаях он играет намного слабее, понятно, колодой карт. Потому что, как сказал наш коллега из Америки, что такое российская экономика, да? Что такое российская экономика равняется экономике Голландии, Нидерландов. И тем не менее Путин умело блефует, имея слабую колоду, делает вид, что у него все одни тузы. Или приведем другую аналогию. как вы сказали, что российско-американская сторона, noblesse oblige, они никогда не будут вот, указывать, а вот что у вас, а чья бы корова мычала. Да? Так вот это и есть тоже вот это неравенство и асимметричность. Американцы всегда играют в шашки, ну или в поддавки, а Путин неизменно играет, рубит в Чапаева и постоянно будет выигрывать. Потому что, опять-таки, вот где он сейчас находится. Каждый президент будет говорить ему вещи, которые ему нужны. Если Обама на уже заре своего президента, на исходе своего президентства говорил о том, что Россия всего лишь увядающая держава, понятно, что по протоколу Байден не будет этого повторять. И он назвал Россию большой державой. Да? Запросил этот саммит, запросил эту встречу. Сказал какие-то умеренно лестные слова Путину. И Путину от этого прекрасно.
Ну что он такого выигрывал-то, Путин? Что он потенциально выиграл вот этим саммитом? Вот ты все время говоришь, выигрыш,
конкретно он отодвинул санкции по Навальному. Это вот действительно инструментально, от чего он выиграл. И он выиграл также тот факт, что...
Мы же не знаем, были ли бы они,
наш коллега сослался. Очень важное замечание, что Украина и членство НАТО, НАТО-Украины не прозвучало. Несмотря на то, что накануне саммита, Байден сказал, что даже Донбасс кровоточащий, даже Крым не помешают членству НАТО, членству Украины в НАТО. А вы понимаете, да, что в контексте пятой главы о ненападении это очень важное заявление. После встречи его он об этом не сказал. И, кстати, почему он не сказал? Путин сразу же отмел любые разговоры о Украине и о НАТО. Помните, да, одним мазком, как он сказал. Это на пресс-конференции он уделил этому ровно 5 секунд. Почему вы думаете, так быстро закончился саммит? 3,5 часа. Потому что, на самом деле, им нечем было больше говорить, потому что для Путина были одни красные черты.
Майкл, вот вам слово.
Я бы хотел не согласиться с Леонидом. Я считаю, что у Байдена совершенно трезвый взгляд на Путина, на российско-американские отношения. У него нет иллюзий. Он понимает, что это противостояние это надолго. И он не готов, и все упираются в свою правду. И многие позиции, они тупиковые, они диаметрально противоположны, особенно по Украине. Это по Крыму, по Донбассу, по возможное членство Украины в НАТО. У него были две задачи. Это провести одну красную линию по поводу кибератак и дать Путину понять, с глазу на глаз, что это красная линия, и будут очень серьезные последствия, если Россия не будет соблюдать эту красную линию. И второй момент, опять-таки, это найти вот области, и они не противоречат друг другу, вот эти две задачи, области, где интересы совпадают. И что касается контроля над вооружением, это не подарок Путину, я не согласен с Леонидом, это соответствует интересам США, как Байден считает. Байден всегда был идейным сторонником этого режима контроля над вооружением. У него очень амбициозные, очень колоссальные программы для финансированной инфраструктуры, для развития самой Америки. Он хочет сократить колоссальные расходы на ядерное оружие, тем более, что он считает, что выше определенного уровня и все эти затраты на ядерное оружие, это не прибавляет безопасности, это балласт, это затраты впустую. Поэтому он хочет обратиться к России, и тем более, что это отвечает российским интересам. Если это пустые затраты для США, 37 миллиардов долларов США тратит на ядерное оружие в год, а Россия примерно 7 миллиардов долларов. Выше, допустим, 1000 боеголовок, стратегических. Это балласт, это не добавляет дополнительной безопасности. Поэтому это точка соприкосновения, это возможность говорить о сокращении ядерного оружия. Это не подарок России. Другое дело, и республиканцы, они будут говорить об этом, что нельзя доверять России. То есть чего стоят такие договора, если эти договора будут составлены и подписаны? Это другой разговор. Я объясняю вам, почему Байден интересуется этой областью. И это не значит, что он готов торговаться с Россией по поводу Украины, Крыма и так далее. Все эти претензии, они остаются в силе, и одно не противоречит другому. То есть все претензии к аннексии Крыма, к непризнанию Крыма, к интервенции, российской интервенции в Донбассе, они остаются в силе, и это не предмет торга для Байдена.
Я вообще, Майкл, с вами абсолютно согласна. Я тоже не очень понимаю, откуда у наших гостей берутся эти опасения, что Байден или Штаты пойдут назад по поводу непризнания аннексии Крыма в качестве аннексии. Это просто, я просто не понимаю, откуда берутся эти идеи, потому что никаких признаков этого нет, что Соединенные Штаты отступятся от этой позиции.
Да, это торг здесь неуместен абсолютно. И поэтому... Здесь я не вижу, я вообще не вижу возможности для торга по поводу Украины. Я говорю, что контроль над вооружением – это как раз та область, которая объективно соответствует интересам обеих сторон. И мне кажется, это благодатная почва для каких-то новых договоров. И, но другое дело, остается только уговорить оппонентов Байдена, которые вообще, они были против вообще, что этот саммит состоялся. Они считали, что этот саммит с Путиным это как приз или вознаграждение Путину. Я против этой формулировки. Я считаю, что надо говорить с противниками. Тем более, чем больше проблем, чем натяжнее отношения, тем важнее эти встречи. Поэтому я считаю, что надо работать над этой областью сокращения ядерного оружия. Это очень важно.
Спасибо, Майкл. Я вот хотела бы нашим слушателям, может быть, они будут ругаться сейчас, как и наши гости, но мы записали две... точки зрения государственных людей, которые будут хвалить обязательно. Я даже вот не слушала, честно сказать, я не слушала эти две точки зрения, просто попросила. Запишите вот одного Маркова у нас, второго из эфира федерального канала сенатора Владимира Джабарова. Запишите и просто дайте послушать, за что государственные... Вот вы хвалите Путина, ну, хвалите условно, конечно, вы считаете, что он выиграл, потому что санкции отложили по Навальному, вы считаете, что они должны были вот введены, а их отложит Северный поток. А вот посмотрим, за что эти люди хвалят Владимира Путина по части выигрыша на этом саммите. Сначала Марков.
Вы знаете, прежде надо сказать, что переговоры выиграло человечество. Потому что главное, что договорились Путин и Байден, это принять меры по недопущению столкновений между военными России и США. Возможность такого столкновения между военными была в апреле этого года на территории Украины. И таким образом Путин и Байден отодвинули возможность ядерной войны от человечества. Поэтому, безусловно, 90% выигрыша это обычные мирные люди, многие из которых даже не знают о том, что эти переговоры прошли. Но с них снята угроза ядерной войны. А вот 10%, если делить, то я бы все-таки 9% отдал выигрыш Путину, 1% Байдену. Поскольку принята российская концепция о том, что нужно восстановить полностью дипломатический формат переговоров. О том, что дипломатические отношения между Россией и США должны быть восстановлены в рабочем формате без каких-либо предварительных условий. Рвали эти отношения американцы, теперь американцы по предложению России эти отношения восстановили. Победила полностью путинская концепция.
Ну вот, все услышали, что выиграло человечество, ему стало поспокойнее жить. Ну, плюс выигрыш дипломатической, путинской концепции, ему удалось отбить обратно дипломатические отношения. И мы слушаем сенатора Джабарова, это мнение прозвучало в эфире федерального канала.
Президент Путин провел переговоры, на мой взгляд, блестящие. Объясню почему. Потому что, в общем-то, даже на той пресс-конференции, которую сейчас провел Владимир Владимирович, даже вопросы иностранных, американских, прежде всего, журналистов, были достаточно спокойными. Хотя были попытки как-то обозвить ситуацию, но Владимир Владимирович быстро погасил эти попытки своими откровенными ответами и своей искренностью. Поэтому я думаю, что... И вот господин Байден получил, конечно, преимущество, поскольку второй будет, кто будет выйдет к журналистам. Но Владимир Владимирович Путин провел так пресс-конференцию, что, мне кажется, у господина Байдена не получится никак вот допустить какие-то, ну, недружественные выпады в адрес нашего президента. Но он на самом деле мудрый политик, и я думаю, что с ним, конечно, даже будет было, наверное, легче нашему президенту общаться, чем с предыдущим хозяином Белого дома в этом плане.
Ну, вообще-то, это очень интересная точка зрения, легче общаться, потому что, вообще-то, вы, ну, тут говорили уже, что нет на Дональда Трампа никаких не указывает улик, там страшно, что он агент и так далее. Но его по-прежнему так любят российские бомонды, они так скучают по нему. Скучают. Вот, казалось бы, отношения были испорчены при нем и так далее, и так далее, и масса разрывов была. Но скучают и говорят, вот хорош, вот.
И у Путина, опять-таки, в вашем сюжете было обозначено, насколько дольше длились их саммиты, им действительно было о чем говорить, потому что, мне кажется, Трамп давал Путину то, что он хотел, и намекал, что мы будем продолжать дальше.
Как он сам ностальгически в интервью американском вспомнил о нем.
Должен поставить астерикс, то есть, под своими всеми заявлениями в отношении этого саммита и своих суждений, что Байден, как бы, все-таки, давайте говорить, он не проиграл, но он и не выиграл. В целом, это было достаточно достойное выступление.
Это, что он мог бы... Подождите, хорошо.
И это... по поводу Джабаров все-таки скажу.
Нет, Джабаров. Вы сказали, Байден не выиграет. А что он мог бы получить от этого саммита? Что
ничего.
Он мог бы выиграть?
А я думаю,
вот
что
видите,
ровно ничего.
А что же ему выиграть, если он ничего
факт,
не...
Сам факт проведения саммита, еще раз, это тактическая победа Путина. Но после вот этих двух сюжетов мы увидели выступление господина Маркова и Джабарова. Uh-huh. Я должен еще раз сделать эту пометку, чтобы, не дай бог, меня не причислили к числу сторонников Путина. Все мои как бы суждения, ну, под ними должна быть черта. Я считаю Путина губительным, как для России, так и для всего мира. А что касается искренности, вот тут я с Джабаровым еще соглашусь таки. Когда ты врешь, как дышишь, ты начинаешь искренне верить в свои собственные враки. И Путин действительно очень эффективно их выдает. И человек, который не, как бы, не сведущий в делах России, он сможет воспринять это как чистую монету. Особенно, если он понимает по-русски. Путин действительно в этом поднаторел. Но и возвращаясь все-таки к вопросу вот этих всех этих президентов, сколько он их пережил, Владимир Путин. Вот эта неприемственность власти, с одной стороны, и полная преемственность власти со стороны, и меняемость власти со стороны Америки, это действительно создает очень сильный дисбаланс в отношениях. С каждой такой итерацией, с новым президентом, еще раз говорю, это попытка перезагрузки, это откат в жестокости и в жесткости политики Америки по отношению к России. Путин играет в долгую и ожидает, что переживет их все. Потому что один в поле не воин, и Америка это одно, но Америка сильна только, когда она идет вместе со всеми остальными западными державами, а там Путин одерживает опять-таки целый ряд тактических побед.
Питер.
Там приходят к власти популистские движения, правые, левые, Подемос в Испании, Национальный фронт во Франции, Орбан в Венгрии, Германия тоже уже далеко не монолит. Путин понимает, что время все-таки, покуда он жив, не имея внутренней оппозиции, время играет...
Так,
ему на руку.
Питер, смотрите, мы сейчас покажем опрос московских прохожих, которых мы спрашивали, что лучше, 5 президентов или один за тот же самый срок. Но давайте я всех наших гостей все-таки, ну, попрошу об одном прогнозе, который не так, я думаю, скоро проверится, но мы его запишем, вот в этой программе вот запишем и будем носить с собой в портфеле и учить на ночь. Будет ли Байден последним президентом, с которым Владимир Путин общался в качестве президента? Если нет, то сколько их еще будет американских на одного Путина?
На одного Путина?
Да.
Но зависит от того, сколько сроков будет у Байдена. Если Байден президент одного срока, за ним идет Камала. И так далее. Я думаю, как минимум, еще один президент будет.
Еще один. То есть это предпоследний.
Путин так и выглядит в неплохой физической форме, сколько бы ему ни предрекали.
Так, значит, прогноз Питера Залмая, что Байден предпоследний президент, который встречается с Путиным в роли президента, потому что потом он может в конце концов выйти на пенсию. Ой, хотя едва ли. Леонид, пожалуйста, ваш прогноз, сколько их еще будет после Байдена? И будет, может, он последним с вашей точки зрения будет?
Нет, маловероятно. Я думаю, Путин может продержаться еще лет 20. Соответственно, Байден еще 4 года. Ну, дело в том, что он не в очень хорошей физической и интеллектуальной форме, поэтому вряд ли он сможет на второй срок в принципе пойти. Поэтому один срок Байдена и еще, допустим, 2 следующих президента, 2-3.
Угу.
Допустим, следующий может быть опять Трамп, потому что он собирается на выборы, и он может победить. И еще 2, допустим, по 8.
2 по 8.
Лет. То есть 16 ну, плюс 4 года, 20.
То есть Байден и еще 2. То есть в целом...
Как минимум, да.
Да, как минимум. Как значит, минимум Питер 2. Дал, включая Байдена, 2, вы даете, включая Байдена, 3 прогноз, и Майкл, ваш прогноз. Потом проверим. Да. Надеюсь, что будет возможность.
Я согласен с Леонидом. Я думаю, что это последний срок для Байдена. И может быть, действительно, голубая мечта многих россиян, что они увидят Трампа в качестве президента еще раз. Эта мечта может сбыться. Действительно, если его здоровье позволит, потому что ему будет 78 через 3 года, и если он не будет за решеткой, потому что у него очень серьезные, да, серьезные уголовные дела, которые грозят ему. Это в плане финансовых махинаций и других обвинений. Поэтому он должен быть, естественно, на свободе, чтобы баллотироваться. И это достаточно серьезный вопрос для него.
Так, значит, поэтому это посмотрим. Байден, Трамп, допустим, условный. И это последний или еще какой-то? Вы какого-то еще? На Путина, на одного?
Я думаю, что да, что надо смириться, если это правильное слово, что Путин будет надолго. Поэтому, мне кажется, он в хорошей физической форме, и он будет надолго. Он не собирается уходить. А кто будет с американской стороны, но это нет, я не могу
хорошо,
сказать.
Хорошо, нет, я знаю, что вы не можете сказать. Вы цифру назовите. Здесь 2, 3. Сколько после Байдена еще с Путиным будет встречаться президент? Просто проверим потом.
А, я думаю, что 3 как минимум.
3 как минимум. Вот все. Вот теперь смотрим опрос прохожих.
Что предпочтительнее, чтобы один человек был президентом 20 лет или чтобы за это время сменились 5 президентов?
Я хочу, чтобы был Путин.
Ну, пока все устраивает. Вот. Ну, как бы относительно устраивает. Я буду дипломатичен, как Путин Владимир Владимирович. Вот. Не буду никого осуждать.
Нет, конечно, обязательно. Смена власти обязательно должна быть. Потому что, представляете, какой застой у нас в стране. И еще желательно, чтобы мы знали не только о нем и о его семье, даже как в Америке. Потому что тут все настолько засекречено, вот. А так как засекречена информация, соответственно, я не доверяю этому президенту.
На мой личный взгляд, Владимир Владимирович прекрасно подходит, и меня он вполне устраивает. Ну, видите, в Америке тоже не все были, например, довольны Трампом, вот. Хотя, как бы, у них вот все по закону, но вот не все довольны были его правлением.
Ну, я бы, наверное, предпочла, чтобы один человек. Наверное, потому что... Политика, ну, например, на данном нашем примере, меня вполне устраивает. И один бы человек вот так вот и проводил бы ее, была бы стабильность, которая сейчас не хватает.
Ну, наверное, везде должна быть сменяемость власти. Ну, исходя из этого, я свой ответ и делаю вывод. Ну, новые лица, новые, не знаю, там, возможности и так далее.
Ну, конечно, меняться надо. Мы уже один раз с Брежневым сидели, сейчас с Путиным сидим, какая разница.
Просто смотря кто будет менять его, понятно, есть просто у нас сейчас, мне кажется, даже... Вот кого сейчас представить вместо Путина, я даже не знаю.
Ну, 20 лет это нормально? Но...
Нет, это много, я считаю. Уже человек как бы глаз замыливается. Мне кажется, все равно надо какую-то или свежую кровь какую-то, не знаю, даже тут-то трудно ответить на такой вопрос.
Менялись, конечно, потому что уровень жизни должен подниматься. А у нас уровень жизни только, простите, падает. Я думаю, если был бы другой президент, уровень жизни был бы выше у нас.
Конечно, чтобы они менялись, однозначно. Невозможно 20 лет с этим чудовищем. Хотя бы только поэтому.
Цифры нашего Твиттера. Вы хотите, чтобы... Что лучше, мы спрашивали? Один президент на 20 лет или 5 президентов за 20 лет? 1, 8%, 5, 88%, мне все равно 4%. 88% наших читателей хотели бы, чтобы было 5 президентов, предпочитают 5 президентов за 20 лет, чем одного. Питер, вам слово.
Ну, достаточно либеральная аудитория, понятно. Мы должны понимать, что они очень нерепрезентативны в контексте общего, да, населения России. По поводу того, что...
Значит, боты не набежали.
Да, по поводу наших предсказаний, Елена. Да. Когда мы говорим по поводу, да, сколько переживет Путин, мы, может быть, даже не подразумеваем в буквальном смысле Путин президент. Опять-таки, был же уже разыгран.
Нет, я задаю вопрос.
На 4 года
президент.
Был временный преемник господин Медведев. Да. То есть, подобный...
Уже не будет, он не отдаст уже. Он слишком тяжело пережил Медведева, чтобы еще кому-то отдавать.
И с возрастом как бы человек становится консервативный, еще более подозрительный и параноидальный. Да? А что касается моего предсказания насчет, что это будет еще предыдущий, предпоследний президент. Даже если мы послушаем вот Леонида, явно сторонника Дональда Трампа, то мне кажется, даже в этом случае, если Трамп выиграет, я был прав в своем, возможно, почему предсказании. Потому что демократы, как бы, собственно, всегда и говорили, что если,
главная
не дай бог,
наша мечта.
Трамп выиграет,
так, все.
Демократия Америки берет конец.
Главная мечта, чтобы мы все это успели проверить, все эти прогнозы. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история.